Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ольга Красникова, психолог-консультант, участник Европейского движения христианской антропологии, проректор Института христианской психологии. Мы говорим про... Вообще мы про отношения уже говорим. Не только про жертвенность, но и про отношения в целом.
Самое интересное, но самая вязкая тема, такое болото, где всегда можно увязнуть.
Вы знаете... Я когда тоже думала на эту тему, по моим наблюдениям, такое бывает, что люди с такой неадекватной самооценкой, о которой мы в первой части программы говорили, а это частый случай, как выясняется, допустим, у них, там, я не знаю, допустим, они изначально вот находятся вот в этой жертвенной позиции, они думают, что любовь они должны заслужить, там, как что-то, какие-то вот заработанные очки и так далее, и так далее. Они как магнит притягивают к себе человека, который в этих отношениях займет, если они жертвы, то он займет позицию тирана. Или они поставят его на пьедестал и будут ему служить. Они как, вот как магнит к себе притягивают именно такого человека. Почему это так?
Я бы здесь даже, знаете, добавила, что не обязательно такого готового человека они притянут.
Да.
Они могут из любого сделать
могут, да, да,
человека,
это тоже,
который
да.
начнет ими пользоваться. И здесь их партнеру предстоит проявить недюжинную силу воли, чтобы не попасться на этот крючок.
И мудрость.
Потому что это очень действительно заманчиво, когда человек предоставляет себя в полное распоряжение, он абсолютно безотказный, и создаются иллюзии, но это именно иллюзия, что он вот всегда счастлив услужить, что он всегда готов. Вот, к сожалению, расплата в случае невротической жертвенности бывает очень дорогая.
По отношению к тому человеку, который вот это жертвует все, да, то, что им можно воспользоваться.
Да, по отношению, расплата будет у того, кто пользовался. То есть с него потом такие проценты начнут требовать. Причем под словами «нет, что ты, мне от тебя ничего не нужно», дальше будет такой список «чего не нужно». Я просто это знаю из личного примера. У меня бабушка все время говорила: ничего не нужно, ничего, только ничего не привози. Я говорю: нет, ну все-таки я все равно пойду в магазин. Что тебе принести? Она говорит: ну вообще-то у меня молоко заканчивается. Это отдельный семейный анекдот. У бабушки молоко заканчивалось, когда 3 литра осталось. Потому что военная молодость.
Да, да.
И дальше она мне начинает диктовать список. В итоге я приходила с 4 сумками.
Ничего не нужно. Оля,
да,
ничего
да,
мне
да,
не
да,
нужно.
Да, да, да.
У меня все есть. Эта история мне тоже очень хорошо знакома. Но я, правда, не отношусь к этому как к какой-то проблеме, потому что меня эта тема улыбает. Потому что, ну, вот у меня мама довольно пожилой человек, ей 80 лет, хотя она в прекрасной форме, она в силах, она путешествует. И вообще она, собственно говоря, не ощущает себя вот такой вот, да. Но, тем не менее, если я еду в магазин, например, то, значит так, ты лишнего не покупай, надо то-то, то-то, то-то. Реально раздастся еще 2-3 звонка с еще 5 пунктами. Я уже просто смеясь говорю: так, ну что мы еще вспомнили?
Но это как раз пример того, что люди адекватно относятся к подобным вещам. А я вспоминаю сейчас, слушаю вас, и вспоминаю параллельно другой частью мозга. Я очень люблю Земфиру, но в песне, там, в одной из таких самых популярных ее, когда я слышу строчку «Моей огромной любви хватит на нас двоих с головою», я каждый раз дергаюсь. Вот внутренне как-то, знаете, так, ой. Я понимаю, что там описана в этой песне ситуация, когда человек при смерти, она его уговаривает: пожалуйста, только живи и так далее. Но ведь мы, когда вот эта фраза, она как-то ведь она въедается в сознание, да, и часто бывает так, что такие вещи, они нами руководят. И вот это вот, как, если выбрать себе там как жизненный девиз, а такое бывает, я видела такие случаи, когда женщина, например, говорит: моей огромной любви хватит на нас двоих с головы. О,
да.
Это вот, мне
это
кажется,
я как
самое,
мужчина
про
могу
что...
сказать. Это очень тяжело, очень.
Я как женщина могу сказать, что когда со стороны мужчины то же самое, это тоже очень тяжело, потому что ты чувствуешь себя как в ловушке. И невозможно объяснить, почему. И человеку ты не можешь объяснить, почему.
Как заложник этой любви.
Да. Это вот называется хорошо, задушить любовью. Это и есть на самом деле.
Вот у Валентины Дмитриевны Москаленко, о которой я вам сегодня рассказывала, у нее как раз книга так и называется «Когда любви слишком много».
Ага.
И есть еще книжка американского автора Робин Норвуд, если я не ошибаюсь. Там книга называется «Женщины, которые любят слишком сильно».
Mm-hmm.
Они тематически перекликаются, и там как раз описывается вот эта удушающая любовь. Ну, на самом деле, она не любовь, да,
да.
Она такая созависимость, зависимость эмоциональная. И там человек чувствует себя просто вот в капкане, в ловушке такой, запертый. И это очень тяжело.
Я снова вспоминаю книжку Льюиса «Расторжение брака», да. Где пара, по-моему, таких случаев описана. В одном один эпизод связан с матерью, которая так удушающе любила своего сына. Потом, оказавшись на том свете, она требовала: «Нет, дайте мне сюда его, я же обязана его иметь сейчас на руках, чтобы его вырастить, чтобы положить себя на алтарь этой любви и так далее». И второй случай муж и жена.
Глагол «иметь» здесь очень уместно.
Ага. И самое ужасное, что страдают в этой ситуации два человека.
Оба.
Один, потому что как бы он ожидает, что ему вернется хотя бы толика от того, что вот он этой лавиной, да, просто задавливает. А у второго начинает... Я просто по себе это знаю. У меня была такая история в таких отношениях. Это очень тяжело. А ты просто понимаешь, что ты вот, в общем... Ну, ты сволочь, потому что ты не можешь как бы...
Вот соответствовать.
Соответствовать, только отдать и оправдать эти завышенные какие-то ожидания. И когда ты понимаешь, что эти отношения надо разрывать, и чем быстрее это сделать, тем лучше, ты понимаешь, что ты... Это очень тяжело сделать, потому что человек очень много отдал тебе, и ты выглядишь просто безжалостной тварью в его глазах, когда ты говоришь, что, знаешь, что давай мы вот на этом закончим. И делать это надо вот просто в один вечер просто одной фразой.
По-разному бывает.
Бывает по-разному, я про себя рассказываю.
А как выходить из таких ситуаций, Ольга Михайловна? Вот то, что описал Володя, я могу сказать, что я тоже в таких ситуациях оказывалась, когда и ты не понимаешь, что, ну как вот здесь, ну
понимаете,
как
здесь
быть,
сразу,
чтобы не сделать человеку больно?
Сразу возникает вопрос про то, где заканчивается моя ответственность и начинается ответственность другого человека. Если я знаю, что я не предпринимала никаких действий для того, чтобы человека вынудить так ко мне относиться, да, и если я достаточно аккуратно пользовалась, ну, в кавычках можно так сказать, да, тем, что мне человек предлагал, то есть зная чувство меры, не
раскручивая его, да, на что-то,
то, возможно, у меня не возникнет тогда ложного чувства вины, потому что чувство вины бывает... связано с реальной виной, и тогда с ним легко работать, там просто просишь прощения, если это связано с грехом, значит, идешь и каешься. Но если вины реальной не было, а я чувство это испытываю, это будет ложное, мнимое, иррациональное, защитное, там много названий у этого чувства вины, но оно не имеет под собой почвы. И в этом смысле человек более-менее знакомый с тем, что такое адекватная ответственность, за что он отвечает, за что другой отвечает, да, он, разграничивая эту ответственность, он понимает, вот здесь действительно я был неправ, а вот здесь это абсолютно твои идеи, твои чувства, твои желания, я не могу нести за них ответственность. Поэтому сколько бы меня ни обвиняли, я знаю границу, я знаю предел, где я могу сказать: нет, стоп, вот это уже не мое.
Вообще отдельные работы надо читать, которая могла бы называться «Учитесь говорить нет».
Да.
Это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Красникова, наш сегодняшний собеседник, и мы продолжаем эту нашу тему.
Ольга Михайловна, вы знаете, у нас не так много времени в эфире остается, а я понимаю, что вопрос, который мне хочется задать, он как отдельная такая вселенная, наверное, в области психологии. Часто бывает, что вопрос о том, как реагировать на Вот то, о чем я хочу спросить, он...
Называй своими именами, будет проще.
Про измену я хочу у вас спросить. Вот. Измена, как выясняется, это сейчас какая-то невероятно распространенная тема, и проблема, и вопрос, и даже я не знаю что. То есть какой-то во многих отношениях камень преткновения, потому что чрезвычайно частое явление. Вот если в отношениях подобное происходит, другому человеку, которому как раз изменили, на это реагировать как? Варианты ведь разные, да, стерпеть, потому что, ну, главное, что вернулась, или главное, что вернулся, ну, я потерплю, ничего, это вот наступили на мою гордость. Другой вариант – порвать сразу окончательно, и все. Третий вариант,
ну,
не знаю,
бывает, ну, что?
Ну, зависнуть в некой неопределенности.
Да, вспомнить про альфа-самцов.
Но да. Это все равно, понимаете, это же для человека это чудовищная боль. Я это видела, как я наблюдала когда такие ситуации. Я думаю, Господи помилуй, это же человек в этот момент, которому изменили, он проходит 7 кругов ада. А который изменил, он, может быть... Он, во-первых, бывает такое, что он ничего в этом такого не видит, но подумаешь, да, а бывает такое, что он, я не понимаю, как это могло произойти, это, в этот момент это был не я, или это была не я, я не знаю, как это случилось. Что вообще вы думаете по этому поводу? Как вот здесь применительно к нашей основной теме разговора по поводу жертвенности, да, мы сегодня тут собрались пообщаться, как эти концы друг с другом сходятся или не сходятся?
Я, когда слышу такие вопросы глобальные... Да?
Да, да, я понимаю, что это глобальный вопрос. Я понимаю, что мы, как вам сказать...
Вам, как психологу, конкретные случаи проще разбирать, я понимаю.
Нет, конкретные случаи как раз сложнее, потому что там люди обычно ожидают каких-то советов, а советы здесь неуместны, потому что все равно решение принимает сам человек. Но я просто знаю, сколько времени у нас уходит. У нас сейчас как раз идет в нашем институте модуль «Христианская семейная психология». И там в том числе есть блок большой «Ненормативные семейные кризисы», где три часа идет тема «Измена». То есть это моя лекция как раз, мы там с отцом Андреем по очереди.
Это лекции или семинары?
Это там есть и лекции, и семинары.
Чтобы люди могли обсуждать это, потому что одно дело слушать лекцию, другое дело у каждого есть, наверное, свои примеры из жизни.
У нас модуль по семейной психологии, он составлен так, что у нас идут и лекционные занятия, и семинарские, достаточно глубокие, с демонстрациями, с разными упражнениями, и, естественно, с возможностью вопросы задавать. Но я пытаюсь сейчас как-то вот эти три часа в несколько слов уложить, три часа лекции, да, про измены. Я бы начала, знаете, с какого конца? С того, что измены бывают разные очень. Есть несколько видов измен, и есть измены, после которых продолжение отношений невозможно. А есть измены, где шанс какой-то есть. А есть измены, после которых второму человеку, тому, кому изменили, ему нужно решить для себя такой очень серьезный ценностный вопрос, насколько он согласен смириться с тем, что его жизнь будет там втроем, вчетвером. Да? То есть есть же измены не разовый случай,
многолетние.
Да, а образ жизни.
Да, вторые, третьи семьи иногда бывают.
Да. Поэтому вот здесь, когда вы спрашиваете, а как относиться к измене, у меня встречный вопрос, а какая была измена? Потому что во всех этих случаях совершенно разные,
по-разному.
Принципиально разные будут реакции. Uh-huh. И самый лучший, если так можно сказать, да, в кавычках, конечно, случай измены, это когда это действительно было некоторое затмение, человек сам в ужасе, он вообще не понимает, как это произошло. Может быть, это там алкогольное было опьянение.
Ну, в этом случае он просто не помнит. Здесь еще можно как-то спустить на тормозах. Возможно, я не знаю.
Но смотрите, в этом случае не надо признаваться. Вот чтобы второй человек не попадал в эти круги ада, Да? Если его не поймали с поличным, вот не надо признаваться, потому что он тем самым, мало того, что разрушает отношения, ну, измена сама по себе имеет необратимые последствия.
Понятно, встречный вопрос, а куда ему идти-то спасаться от вот этого сумасшествия, которое в голове у него после вот этого случившегося?
С чувством вины-то?
Ну, конечно.
Ну, если человек верующий, то можно на исповедь, а если человек неверующий, то можно с психологом.
Можно или нужно? Может ли человек сам справиться с этим? Ведь это, если это останется тайной, он будет жить с этой тайной, но при этом он будет видеть человека, который вообще ни о чем не подозревает, но это мука.
Да.
Это реальная мука.
Но хуже, если он расскажет, ему будет чуть полегче, потому что он поделился, да? Но второй человек будет мучиться всю оставшуюся жизнь.
Я думал, что вы сейчас как психолог скажете, лучше, конечно, в это не попадать.
Понимаете, вот если мы рассматриваем, что это уже случилось, тут...
Какой смысл в сослагательном наклонении? Да. Вы знаете, если
может
говорить...
Может быть, кого-то это...
Да, если говорить о жертвенности все-таки в таких ситуациях, вы спросили, о какой конкретной измене идет речь. Вот, например, такая ситуация, когда там муж или жена обещали, клялись, что это больше никогда не повторится, и вот опять. Да, то есть не как Черномырдин говорил, никогда такого не было, и вот опять. А вот снова и снова, да, и это происходит, и второй человек, он, ну, я же должен терпеть, я должен все сделать для брака и так далее, и так далее. В какой-то момент он устает, либо он ломается, либо он уходит, либо вот что-то еще. Вот в таких ситуациях, ведь получается, что у того, кто изменяет, совершенно, ну, не работают тормоза, что ли? Или он действительно не видит в этом ничего такого особенного?
Понимаете, мы сейчас немножко очернили, слишком очернили человека изменившего и забыли про ответственность человека, которому изменили.
Ага, а вот расскажите, кстати, про это же очень интересно.
Если это было не затмение, не несчастный случай, да, что называется, без попутал, а если это действительно в результате каких-то сложных отношений в семье...
Осознанный выбор.
Ну, может быть, осознанный выбор, может быть, тоже некоторая вынужденная, но не спонтанная такая ситуативная, да, а подготовленная акция, акция протеста или там желание привлечь внимание или каким-то образом компенсировать себе отсутствие чувств в браке. Там очень много разных бывает.
Или вынырнуть из-под того самого колпака, где любви
тоже,
слишком,
да,
много.
Тоже, да, и побыть взрослым мальчиком, а не сыном.
Или девочкой.
Да. И в этих случаях ответственность-то несут двое. То есть виноват в измене тот, кто изменил, но ответственность за ситуацию, за взаимоотношения в семье несут всегда оба человека. Поэтому по-хорошему, если партнер знает об измене, уже знает, то паре лучше пойти к семейному психологу вдвоем и пройти курс семейной психотерапии. Нет гарантии, что они останутся после этого вместе, к сожалению. Они могут выяснить, что, оказывается, там у них изначально не было ничего, или уже все умерло давно. И здесь надо признать, что измена, она может быть симптомом того, что брака-то уже нет.
После этих слов многие предпочтут позиции Страуса, зарыться в песок и как бы, ну ладно, все, никуда не пойдем, потому что 25 лет вместе... И не надо, ничего не хочу, все устаканилось, пусть идет так, как идет.
И это уважаемо. Вы знаете, я даже на консультациях, когда ко мне приходят, я с парами не работаю, я работаю только индивидуально. Ко мне приходят люди, у которых сложности в семейной жизни. Я всегда на первой консультации предупреждаю: имейте в виду, что мы с вами начнем работать, вы начнете меняться, и, возможно, вы больше не захотите оставаться в браке. Или партнер не сможет с вами реальным, новым, ну, не новым, а там человек возвращается к себе, становится больше собой, чем раньше. Партнер может не захотеть с вами жить. Как одной женщине муж замечательно сказал: раньше ты всегда соглашалась, что ты во всем виновата. А сейчас ты вдруг начинаешь мне говорить про какую-то мою ответственность. Ты либо говори мне, как раньше, притворяйся, ври, как хочешь. Но вот я хочу слышать от тебя вот слова, ради которых я на тебе женился. Либо до свидания, езжай к маме.
Да.
Да. Тяжелая работа психолога.
Это, кстати, вот очень похожая, вернее, не очень похожая, с чем-то схожая ситуация, когда, вот, предположим, есть такое несчастье в семье, да, пьющий человек. Что-то происходит в его жизни, этот человек прекращает выпивать совсем. И вот здесь проблема, в нем, конечно, есть проблема, это диагноз, от него никуда не денешься. Но проблемы начинают возникать у людей, которые привыкли вот к тому, что этот человек пьющий. У них выстроена модель поведения, взаимоотношений с ними. И вдруг человек меняется, он становится другим, и они просто не знают, как с ним взаимодействовать.
Это называется созависимость, по-моему, да?
Да.
Ой, если вы пригласите Валентину Дмитриевну Москаленко...
Мы постараемся.
Она вам расскажет столько разных примеров потрясающих, и она обычно всегда говорит, что алкоголизм – это не проблема алкоголика, а это проблема семьи. То есть это симптом семьи, алкогольная семья.
Ну, а вот правда, вот у нас очень мало действительно времени мы отвели, к сожалению, для вот этой большой темы, а вот то, про что мы сегодня говорим, вернее, в самом конце программы, да, про алкоголизм, эта тема насущная, на самом деле, для этого тоже нужна отдельная программа.
Мы ее вынесем в отдельную, конечно, потому что она такая, это такая глыба, где мы видим только надводную часть айсберга, поэтому давайте сейчас просто мы ее завесим, передвинем чуть-чуть во времени и вернемся к ней уже чуть-чуть позже и посвятим этому отдельную программу. Ольга Михайловна, ну, знаете, нам надо какие-то итоги подводить нашего разговора, а мне, например, сделать это сложно, потому что у меня ощущение, что мы только начали. И, может быть, это, кстати, и правильное такое чувство, потому что, когда речь идет об отношениях и об ответственности за свою собственную жизнь и за отношения, которые мы строим с людьми, и прежде всего с мужем или с женой, здесь вот это, мне кажется, здесь... Может быть, начало работы, и не может быть конца.
Точку поставить невозможно.
А давайте попробуем просто закончить нашу сегодняшнюю передачу блицем. Вот просто ответы «да» или «нет». Это всегда удобно. Всегда ли жертвенность в отношениях – это благо?
Нет.
Не является ли она, жертвенность в отношениях, опасной формой зависимости?
Может быть.
А может быть, жертвенность – это еще одна форма манипуляции?
Да.
Спасибо большое, у нас сегодня была... Вы знаете, это действительно это самый простой вариант, когда вроде как бы надо поставить хорошую точку, да, в программе, но нету выбора, кроме блица. Спасибо вам большое. Ольга Красникова была у нас сегодня в передаче. Ольга – психолог-консультант, преподаватель психологии, участник Европейского движения христианской антропологии, психологии и психотерапии, проректор Института христианской психологии. Спасибо вам за интересный разговор, за то, что нашли время прийти. Программу для вас подготовили или провели Алла Митрофанова и Владимир Емельянов. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».